Прочитаемте, дорогие братья и сестры, тоже из послания к евреям, но из следующей главы, из 12, Алексей Михайлович читал с 11, с 25 стиха. «Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего, если те, не послушав глаголющего, на земле не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от глаголющего с небес, которого глас тогда поколебал землю, и который ныне дал такое обещание: еще раз поколеблю не только землю, но и небо». Слова «еще раз» означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы пребывало непоколебимое. Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которой будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий. Аминь. Присядьте, пожалуйста. Перед нами одновременно очень возвышенные, очень величественные и, можно сказать, в некотором роде патетические слова. Они являются одновременно и ободрением, и строгим предостережением. Нужно признаться, что они трудно поддаются истолкованию, и их нужно рассматривать в связи с другими текстами Священного Писания. Апостол Павел давал отчет, что он пишет людям, очень изведанным, знающим Священное Писание. Даже мальчики в еврейских семьях проводили много времени за изучением Талмуда, Пятикнижия, или так называемой Торы, и потому хорошо знали Священное Писание, иудеи, будучи научены этому с детства. И поэтому, обратив внимание на каждое слово по возможности этого концентрированного отрывка. Мы прочитали здесь особенно и так: «Мы приемля царство непоколебимое». И вот этот союз «и так» или междометие, как угодно, говорит о том, что эти слова являются своего рода итогом рассуждений, изложенных выше, ранее. Поэтому прочитаем несколько стихов из этой же главы, но выше. И вот это следующие стихи. «Вы приступили не к горе осязаемой, пылающей огнем, ни ко тьме и мраку и буре, ни к трубному звуку и глазу глаголов, которые слышавшие просили, чтобы к ним не было более продолжаемое слово, ибо они не могли стерпеть его, того, что заповедано было. Если и зверь прикоснется к горе, будет побит камнями или поражен стрелою». И столь ужасно было это видение, что Моисей сказал: «Я в страхе и трепете». И продолжает апостол: «Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего, если те, не послушав глаголище, на земле не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от глаголящего с небес, которого глас тогда поколебал землю, и который ныне дал такое обещание: еще раз поколеблю не только землю, но и небо». Слова «еще раз» означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы пребывало непоколебимое. В истории человечества появлялось много различных царств, государств. И все они с течением времени колебались и подвергались изменениям, разрушались и совсем исчезали с лица земли. К примеру, возьмем могущественное Вавилонское царство. Послушаем, как величался царь его Навуходоносор, говоря: «Это ли не величественный Вавилон, который построил я силою моею и в славу моего величия?» Даниила 4 глава, 27 стих. Но, как мы знаем, это царство поколебалось и было разрушено до основания. На смену его пришло Медоперсидское царство, но и оно не устояло. Потом была величественная Римская империя, завоеванная и организованная Александром Македонским. Однако и это царство в свое время пало, причем не в результате завоеваний, а от внутренних противоречий, от разложения внутри его, от греха кровосмешения, когда средний возраст императора не достигал 23 лет, от многих грехов внутри страны, коль цари давали пример такой народу. Баркли пишет, что женщины выходили замуж с тем, чтобы вновь развестись. 4-5 раз за свою жизнь выход замуж, это было, ну что ли, своего рода нормой. Это начинает походить на наше с вами время. И вот и наш могучий, некогда не хотелось мне называть, Советский Союз. Никто его не завоевал, распался сам собою. Мы знаем, что не только царство, государство подвержены колебанию разрушений, но земля сама, как весь наш земной шарик, также подвержены этим колебаниям. Мы знаем, сколько происходит землетрясений, которые уносят сотни тысяч, а то и больше человеческих жизней и несут тяжелые разрушения. Спитак, Нефтегорск, это все у нас на глазах, как предостережение, но люди очень быстро забывают, и мы с этой целью, с этой мыслью напоминаем о этих бедствиях, которые напоминали нам о том, как хлипко наше состояние, если мы не в Боге, если мы не бодрствуем, как отдельная личность, как нация, как государство и как вся, наконец, земля. Так вот, подтверждение того, что колеблется земля, подвержена колебаниям, читаем. Когда Моисей сходил с горы Синай, она колебалась, о чем мы читаем в книге Исход. И вывел Моисей народ из стана в встретине Богу, и стали у подошвы горы. Гора же Синай дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне, и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась. Исход, 19 глава. Земля была также сильно потрясена, когда, мы знаем, Сын Божий, Иисус Христос, умирал на Голгофе, совершая подвиг искупления рода человеческого, спасения нас с вами. Тогда отверзлись гробы, и умершие воскресли, и вышли из гробов, и явились жителям Иерусалима. Отверзлись гробы, произошло великое, небывалое землетрясение. А в Евангелии сказано, что основания земли еще раз поколеблются. Вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачут все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных силою и славою великою». Матфея 24 глава, 29-30 стихи. А в Откровении подтверждается то, что записал евангелист Матвей. «И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как власеница, и луна сделалась, как кровь, и звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и остров двинулись с мест своих, и цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильный всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры, в ущелье гор, и говорят горам и камням: «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева его. Кто может устоять?» Откровение 6 глава. Таковым, согласно божественному откровению, будет конец земли и неба, когда силы небесные поколеблются. Но царство Господа нашего устоит при всех потрясениях и переживет нынешнее небо и землю, ибо оно непоколебимо. Я задал и поддерживаю несколько выспренный тон, ибо жаждет душа восприятия прекрасного. Когда у нас будет ясно общее, тогда нам станет понятно частное. Когда будут ясны судьбы мира и земли, мы ни на кого не будем смотреть, никому не будем завидовать, но будем сосредотачивать свой взор внутрь себя. И это поможет устоять нас против искушений, греха, против осуждений, зависти и многое другое. Так вот, это царство, как мы прочитали, приемлет царство непоколебимое. Это царство непоколебимо, потому что, во-первых, оно не от мира сего. Во-вторых, оно основано на любви, и потому незыблемо, непоколебимо и вечно. Ни глубина, ни высота, ни скорбь, ни смерть, ничто не может отлучить нас от любви Христовой, как основы этого царства. То есть, исторгнуть из его царства любви. И вот мы приемле царство непоколебимое будем хранить благодать. Слово «приемле» мы обещали обратить внимание на ключевые слова. Говорит о том, что это непоколебимое величественное царство принадлежит всем живущим на земле и дается им, нам, в удел. Мы можем принять его, обладать им, пользоваться его дарами, преимуществами, его богатствами, или отвергнуть его и остаться вне его, вне дверей, на вечное осуждение муки, или на жизнь, полную греха и прозябания здесь, которое нельзя назвать в строгом смысле жизнью. Отрадно сознавать, что нам в большинстве своем простым, ничего не значащим людям Господь предлагает принять вечное царство или войти в него, а вместе с ним и дар спасения. Подумать только, как это милостиво и велико. Заметим, что апостол Павел говорит о принятии царства Христа как о процессе, продолжающемся из рода в род, приемле царство. Или, как Христос сказал, ищите прежде Царство Божие, постоянно ищите, и остальное все приложится. Толстой, мы не разделяем его убеждений, говорит, Царство Божие мы имеем тогда только, когда его зачерпим, как вот воду из источников пригоршни. Невозможно удержать, она утечет между пальцами. Но если делать это постоянно, то мы будем иметь его, это царство, внутри себя, как эту живительную влагу на ладонях. Его принимали люди, жившие до нас. Его многие принимают в наше время. Приемлем его и мы, живущие вот сейчас, в данный момент, здесь и тут. И будут принимать те, которые идут и придут после нас, если Господь продолжит жизнь на земле. И это обетование принадлежит всем людям. В нашем замечательном гимне есть такие слова. Какая честь и царственное звание нам во Христе на небе суждено за кровь Его, за смерть и за страдания. Для нас оно Христом обретено. Ведь Бог за нас, кто против нас восстанет. Не бойся, стадо малое, иди. Тебе Отец да царство обещает. И со Христом врагов ты победи. Это уже идет личностное ко мне и каждому из вас. Мы не в силах и не в состоянии осознать в полноте, какое богатство благ сокрыто во Христе для Его искупленных. В Его Царстве как хорошо быть гражданином, как многие дорожат гражданством Америки, едут из стран Европы. Для стран СНГ считается за честь получить гражданство России. Но это все не идет никакое сравнение, что приготовил нам Господь. Какая честь и царственное звание. Царственным званием, славой и всеми преимуществами наследников будут обладать те, кто пожелает и сподобится войти в царство его. Мне очень нравится пример. И даст Господь жизнь, может быть, в скором времени скажу, и проповедь на этот текст. О Мимфосфее. Так вот, подобно тому, как хромой и убогий Мимфосфей получил приглашение к царскому столу и питался царскими яствами, не имея никаких личных заслуг, но благодаря заслугам своего Отца. Так и мы войдем в это царство не по нашим заслугам, но по милости Господней. Там по милости Господней буду я. Господь приобрел нам это царство ценой своих страданий и смерти. И уготовил нам свое вечное царство любви. Возникает вопрос, но как же можно принять предлагаемое царство? Ответ. Его можно принять верою и только верою и сокрушенным сердцем. Это царство устрояется здесь, на земле, видимым образом через поместные церкви Союза Объединений. Но оно устрояется и внутри нас, как сказано, Царство Божие есть внутри вас. В наших сердцах, о чем в свое время сказал Христос, Царствие Божие внутри вас есть. Луки 17, глава 21 стих. Оно представляет собой духовное состояние радости, покоя и праведности и чистоты, обретаемой во Святом Духе. Это царство не имеет ничего общего с царством мира сего. На вопрос Пилата Иисуса Христу, ты царь? Он ответил, ты сказал. Но царство мое не от мира сего, иначе подвязались бы мои. Нет, это царство особое. Это такое высокое звание избрание, несомненно, обязывает нас поступать достойно граждан Царствия Божия. И апостол Павел не случайно призвал верных в этом же отрывке хранить благодать. Мы должны постоянно помнить, что спасительная благодать Христова есть дар благий, дар Божий. Так и говорится Ефесянам 2 глава 8 стих. Само слово «благодать» благозвучно и содержательно. Когда мы находимся на лоне природы, в живописной местности, среди мирной обстановки, то невольно восклицаем: «Какая благодать!» И нам не хочется покидать то место, но сколь ценнее благодать Божия, дарующая спасение и мир нашей душе. Слово Божие говорит, что закон дан через Моисея, благодать и истина произошли от Иисуса Христа. Это Его дар, это Его приобретение, это Его достояние, это Его... Нет, трофей не подходит. Он дарует нам добычу. Вместе с тем в рассматриваемых словах содержится и предостережение. Обрати внимание, что есть опасность утратить благодать. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией. Читаем Евреям 12 глава 15 стих. Лишаясь духовных основ жизни, мы оказываемся в состоянии страха и растерянности, о чем и сказано в книге притч. Праведник смел, как лев, а нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним. И, находясь в таком состоянии, мы начинаем страшиться, Бог весть чего. Начинаем страшиться, что прежние грехи представят нам свои счета. Мы начинаем страшиться, что нас выведут на чистую воду. Мы начинаем страшиться завтрашнего дня, болезней, смерти, а страхи сковывают нас внутри и вне. И все это происходит, когда мы лишаемся благодати. Что же является причиной потери благодати? Они общеизвестны. Грех лишает нас благодати. Не про любовь, грех плоти, грех уст, грех духа, гордость житейская и многое другое. Неправедная мзда, ах, как опасно! Вы знаете, вот муха на аромат меда спускается и хоботком хочет захватить побольше, и лапками увязла. Крыльями машет, а подняться не может, и постепенно умирает. И нас подстерегает опасность. Незаметно из-под воль потерять то, на чем так долго трудились. Апостол говорит, некоторые благовествуют ради прибытка. Сейчас столько миссий, неплохо оплачивает. Но наблюдаешь и видишь, что подключаются, подвязаются там люди, порой далеко стоящие от церкви. Но апостол Павел говорит, я и тому радуюсь. Однако же, повторяю, есть опасность. И как некий итог апостол Павел говорит, корень всех зол – сребролюбие. Ах, кто не свободен от этого? Никто. Все мы находимся... Да, мы должны хранить благодать, как великую святыню, и паче всего бояться потерять ее. Некоторые, некогда верующие в Галатах, остались без Христа, отпали от благодати. Вот еще причина. когда не слышно в проповедях о Христе, есть опасность вернуться туда к вещественным началам, и есть опасность, как было у Галатов, отпасть от благодати. Перешли к иному благовестию, которое, собственно, не новое, а старое. Их отпадение произошло по причине того, что они перестали ценить сокровища, дарованные им во Христе Иисусе. Возвратились к вещественным началам, обрезаниям, к субботам, новомесячным, словом, к исполнению Моисеева закона. И таким образом они оказались без Христа, без благодати, научающей и помогающей нам жить свято в этом нынешнем веке. Соблюдающих, сохраняя, как Тит говорит, послание Титу, соблюдающий нас от падений. Все мы находимся на пути в Царство Небесное. Посему будем совершать наше спасение в страхе Господнем. Сказано, что мы спасены в надежде, а надежда не постыжает. Нам дан этот якорь безопасный, этот спасительный круг. Нас вытащили на непотопляемый корабль, но мы можем по небрежности снова оказаться в море. Господь дает благодать и славу. Ходящих в непорочности Он не лишает благ. Послание Римлянам, 5 глава, нет, прошу прощения, Псалом 83, 12. Однако, повторяю, можно остаться без благодати, просто не бодрствуя, не благоговея перед Господом. И опыт нашей жизни говорит о том, что многие верующие по этой причине лишились благодати. Сегодня и завтра пропустили собрание. Сегодня-завтра не прочитали Слово Божие. Сегодня-завтра наспех помолились, а то и забыли это сделать. Чего ж потом удивляться, если охлаждение, спотыкание, хромлящие на оба колена, а то и падение. Эта опасность подстерегает всех нас. И пусть этот воскресный утренний час, как набат, прозвучит Господне Слово, заставляющий нас трепенуться, пробудиться и стать на стражу бодрствования. И нужно сказать, никакое высокое положение, ни доктор наук, некоторые братья 4, 5 и 9 лет учились за рубежом. Но один грех может перечеркнуть все. Ни кафедра, ни сан не спасает этот. Спасает только благодать. Бодрствование в молитве. Ее могут лишиться рядовые члены и служители. И потому, итак, будем бодрствовать, уповая на подаваемую благодать. И будем служить Господу благоугодно, с благоговением и страхом. Благоговеть и иметь страх пред Господом значит опасаться чем-либо горчить его. И сказано, как страшно впасть в руки Бога живого. Как-то лет 20 тому назад, я говорил на этот текст, а может 25, мне, ко мне подошел брат, он вечности, Макаренко, говорит, не понравилось мне сегодня твое слово. Мне тоже оно неприятно, но сказано, страшно впасть в руки Бога живого, потому что Он есть огонь поедающий. Если бы мы знали, давали отчет, если бы огонь не пожигал все отходы Иерусалима, там вот этой долине Гиены, если бы на свалках не сжигали, что было бы с городами, с миром? Восточные города не имели централизованной уборки, и вы знаете, вот эти выбрасываемые отходы бытовые, они возвышались выше и выше. В конце концов, они погребли под собою дома и целые города. Итак, а огонь в мгновение ока, и куда что девалось. Огонь не страшен для золота. Огонь не страшен для истинных ценностей. Он сожигает только греховные и ненужные. А переплавленное золото становится еще дороже, как апостол говорит, дороже гибнущего золота. Поэтому не будем бояться того, что Господь сожигает, о голубь Божий, с высоты поднимает безгреховных, и сожигает все греховное, как жжет солому луч небес сгущенный, так всякий помысл сердца сожигай, помысл греховный. И вот он огонь этот. Сжигает все нечистое, чтоб мы стали золотом высшей пробы, как сказано, кто строит из соломы, сена сгорит. И золото не страшно. Страшно упасть в руки Бога живого, в конце пути страшно непримиренному. Но примиренному с ним не страшно, не страшно. Но сущность его такова. И недаром Дух Святой сошел с одной стороны в виде голубя, а с другой стороны в виде огненных языков. Это и ласкает глаз, и прекрасно, и по существу велико. Отец Небесный предлагает всем нам царство. Так придем же к Нему в смирении. Обратимся с сердечной молитвой покаяния. И Он простит наши грехи и ведет нас в царство любви и мира. Да дарует Господь нам дух покаяния и сокрушения, чтобы мы преображались в Его образ от славы в славу, идя путем освящения. Пробудимся от духовного сна, встрепенемся и исполним решимость хранить благодать Божию, которой сможем все преодолевшее устоять. Слово к тем, кто впервые слушает нас. Может быть, много для вас непонятно, но знайте одно. Слово Божие заключает и говорит, что все мы лишены славы Божьей. Все мы грешники, праведного нет ни одного. Никто своими делами, заслугами не может войти в Царство Небесное. Туда можно войти только по милости, по вере. И осознавая себя грешником и прося прощения у Бога о том. И по примеру покаявшегося разбойника, скажите, скажем, помяни меня, Господи, когда приедешь в Царствие Твое, и услышим в ответ, ныне же будем со мною в раю. Пусть, дорогие братья и сестры, другие живут, как хотят, Господь им судья. Мы будем жить, как сыны великого царства, с достоинством, с любовью, служа друг другу в любви. Да прославится Его святое имя, да будет Ему вечная слава и хвала. Аминь.